осведомился библиотекарь. «Отлично, дружище!» — прокричал в ответ чудакули. «Я всегда говорил, что в трудную минуту на тебя можно положиться!»
«Осмелюсь возразить, арканцлер, на самом деле вы говорили, что по вашему мнению, — сказал Думин,
— и выбор внешнего облика также достоин всяческих похвал!» Продолжал, не снижая громкости, чудакули. «А теперь будет очень здорово, если ты соберешь нас всех в кучу и подтолкнешь к берегу. Все здесь. Где казначей?»
Казначей к тому времени превратился в далекую точку. Он мечтательно греб в сторону континента.
«Что ж, вижу, он и сам прекрасно доберется», — констатировал чудакули. «Вперед, друзья! Будем пробиваться к суше!»
«Это море!» – нервно произнес главный философ, неотрывно глядя вперед, пока семена, точно связку перегруженных шлюпок, посредством умелых маневров, направляли к берегу. «Оно такое! Как, по-вашему, оно вполне опоясывающе выглядит? Море, безусловно, очень большое!» – отозвался профессор современного раносложения. «И знаешь, я сильно сомневаюсь, что этот рев, который мы слышим, производится одним только дождем. Скорее всего, где-то впереди располагается полоса прилива».
«Ну, прокатимся на паре тройки высоких волн. От нас не убудет», — пожал плечами чудакули. «Вода, по крайней мере, мягкая».
Думинг ощутил, как плоское семечко под ним, повинуясь волне, плавно поднялось и опустилось. Странная форма для семени, не мог не признать он. Разумеется, природа уделила немалое внимание семенам, снабдила их и крылышками, и парусами, и флотационными камерами, и множеством других приспособлений, призванных дать им преимущество в борьбе за выживание со всеми прочими семенами. Но эти представляли собой не что иное, как плоские версии нового облика библиотекаря. «Наверное, по воде они должны просто летать». произнес он, обращаясь к мирозданию в целом, что означало. «Интересно, как эти семечки можно приспособить?» «Скал впереди не видно», — прищурился декан. «Море, опоясывающее сушу», — задумчиво произнес философ, видимо, пребывая в некоем филологическом трансе. «В этой фразе определенно есть что-то таинственное и загадочное». Думингу вдруг пришло в голову, что вода не такая уж и мягкая. В детстве он не особо увлекался спортивными играми, хотя играл с другими ребятами и принимал активное участие во всех их играх, таких как «Толкни тупса в крапиву» или «Привяжем Думинга к дереву, а сами пойдем по домам». Так вот, однажды его сбросили с обрыва прямо в пруд. Тогда он очень больно ушибся о воду. Постепенно флотилия нагнала госпожу Герпес. Одной рукой домоправительница цеплялась за какое-то бревно, а другой гребла. Впрочем, у бревна были и другие пассажиры. Птицы, ящерицы, а также неизвестно, как сюда попавший верблюжонок, забившийся в остатки бывшей зеленой кроны. Волны усилились. Из-за шума дождя доносилось непрерывное гулкое уханье.
«Ах, вот и вы, госпожа Герпес!» — поприветствовал главный философ. «И что за симпатичное деревце? Посмотрите-ка, даже листочки кое-где остались!»
«Мы прибыли вас спасать!» — отважно сообщил декан.
«Полагаю, госпоже Герпес стоит перебраться на какой-нибудь из семечек», — порекомендовал Думинг. «Точнее, я даже уверен, что это будет правильнее всего. Мне представляется, волны могут стать слегка большими».
«Чересчур опоясывающими», — мрачно уточнил главный философ.
Он посмотрел вперед на берег и не увидел его на прежнем месте. Берег обнаружился внизу, у подножия сине-зеленого холма, который состоял сплошь из воды и вздымался все выше и выше.
«Послушайте», — призвал Винсент, — «почему бы вам просто не сказать мне, как ее зовут? Ведь, наверное, ее имя весьма известно. Оно написано на афишах, его все знают. Не понимаю, в чем проблема?»
Повара переглянулись. Потом один прокашлялся и сказал.
«Ее зовут Примадонна Нелли Поппа».
Ринсвин пошевелил губами. «О, только и смог вымолвить он». Повара единодушно закивали.
«Послушайте, а Чарли все пиво выпил?» — спросил Ринсвин, опускаясь на какую-то табуретку. «Кстати, вспомнил, по-моему, в шкафу завалялись пара бананов. Посмотри, Рон, хорошо?» – повторил второй повар. Беззвучно шевеля губами, Ринсвин блуждающим взором обвел помещение. «А Чарли знает?» – наконец спросил он. «Ага, узнав это, он и сломался». За дверью послышался быстрый стук шагов. Один из поваров выглянул в окно. «А, ерунда! Всего-навсего стражники! Гоняются, наверное, за каким-нибудь придурком!» Ринсвинд слегка задвинулся вглубь комнаты, чтобы его не было видно из окна. Рон смущенно переступил с ноги на ногу. «Можно еще сходить к ленивому Ахмеду и упросить его открыть лавку. У него наверняка найдется клубничка!» – подсказал Ринсвинд. Повара пожали плечами. Чарли опять зарыдал. «Всю свою жизнь он ждал этой минуты», — сказал первый повар. «По-моему, это чертовски несправедливо. А помните ту малышку Сопрано? Она еще бросила театр ради торговца с котом. Босс потом целую неделю убивался». «Угу, как не помнить? Лиза Радост», — отозвался Рон. «В средней зоне чуть-чуть вихлялась, но все равно многообещающая была девушка». «Босс на нее, можно сказать, все свои надежды возлагал. Говорил, такое имя ко всему пойдет. Хоть кривиню». Чарли зарыдал с новой силой. «А знаете что?» – медленно и задумчиво произнес Ринсвинд. «Кажется, я нашел выход. И какой же?» Даже Чарли в надежде поднял голову. «Знаете, как бывает? Иногда нужно только посмотреть свежим взглядом. Значит так. Персики оставляем. Потом крем. Не помешает немного мороженого и, может, немного бренди. И еще кокосовая крошка», – подсказал Чарли. «Почему бы и нет? И немного кетчупа». «Кетчупа отказать. Советую поторопиться, уже середина последнего акта», — сказал Рон. «Все будет в порядке», — заверил Винсент. «Значит так, разрежьте персики на половинки, разложите их на блюде, украсьте всем остальным, сбрызните бренди и вуаля». «Что-то иностранное», — ворчливо поинтересовался Чарли. «У нас тут съедобных вуалей не делают». «В таком случае сойдет двойная порция бренди», — сказал Ринсвинд. «И все готово». «Понятно, но как этот десерт называется?» «Сейчас дойдем и до этого. Чарли, будь добр, подай мне блюдо». «Спасибо». Он выставил блюдо на всеобщее обозрение. «Господа, приглашаю вас отведать персиковую Нелли». Какой-то из кастрюль на плите что-то закипело. Лишь издаваемая крышкой тихое, но очень настырное бряцание да отдаленные оперные вопли нарушали воцарившуюся тишину. «Ну что скажете?» — бодро осведомился Ринсвинд. «Очень свежо», — отозвался Чарли. «Тут уж ничего не попишешь». «Но как-то не вполне достопамятно», — произнес Рон. «Кругом полным-полно всяких Нелли». «А ты посмотри на это с другой стороны. Хотел бы ты, чтобы мир навсегда запомнил твою фамилию», — возразил Ринсвинд. «Хотел бы ты, чтобы о тебе вспоминали всякий раз, когда речь идет о персиковой По?» «Что ж, пожалуй, ты прав», — согласился Рон. «Персиковая Нелли». «Ага. Можно то же самое приготовить из бананов», — подсказал Ринсвинд. Рон беззвучно пошевелил губами. «Не, не пойдет», — заключил он. «Сделаем из персиков». Ринсвинд засобирался. «Ну, рад был помочь», — кивнул он. «Подскажите только вот что. Как отсюда лучше выбраться?» «О, сегодня в городе не протолкнуться. Сегодня ж ночью гала», — отозвался Рон. «Мне лично этого и даром не надо, но гостей изрядно прибыло». «Угу, а утром еще кого-то вешают», — подсказал Чарли. «Эту часть я предпочитаю пропустить», — сказал Ринсвинд. «Так как, говорите?» «Если хочешь знать мое мнение, лично я желаю ему сбежать», — добавил Чарли. «Полностью с тобой солидарен», — поддержал Ринсвинд. За дверью послышались гулкие шаги. Человек в тяжелых башмаках подошел к двери и остановился. Откуда-то издалека доносились крики. «Говорят, он отбился от дюжины стражников», — сообщил Рон. «Только от трех», — поправил Ринсвинд. «Их было трое, я слышал, кто-то мне рассказывал. Их было не 12, а всего трое». «Ха, для такого дерзкого бандита справиться с дюжиной стражников раз плюнуть, а троих он бы не заметил. Про этого Ринса такая слава идет. А я слышал, как один тип из «Приносите, распевайте» рассказывал про стрижку овец. Так этот Ринсо за 5 минут остриг целую сотню. «Не верю», — возражал упорный Ринсент. «А еще говорят, будто бы он волшебник. Но в это я не верил, потому что еще ни от одного волшебника проку не было». «Но я бы не стал так категорично утверждать, но охранник из тюрьмы рассказывал, мол, у этого Ринсо есть странное коричневое вещество, и оно дает ему необыкновенную силу». «Это был всего лишь суп из пива», — не выдержал Ринсвин. «То есть», — поспешил поправиться он, — «я так слышал». Рон покосился на него. «Кстати, ты слегка смахиваешь на волшебника», — заметил он. «По двери задубасили тяжелые кулаки. И одежда на тебе точь-в-точь волшебничья», — продолжал Рон, не сводя взгляда с Ринсвинда. «Эй, Сид, открой-ка им». Ринсвинд попятился и потянулся к столу за спиной. Его пальцы нащупали рукоять лежавшего там ножа. Сама идея оружия была ему ненавистна. Стоило на сцене появиться оружию, как дело принимало непредсказуемый оборот. Но если надо произвести впечатление, лучше оружия ничего нет. Дверь открылась, в кухню всунулись несколько человек. Один из них бывший караульный Ринсвинда. «Это он!»
«Я за себя не отвечаю», — предупредил Ринсвинд, выставляя перед собой руку.
Повара, за исключением самых отчаянных, быстро попрятались под столы. «Это половник, дружище», — добродушно заметил стражник. «Но ты и не трусливого десятка, молодец. Что скажешь, Чарли? Не хочу, чтобы все потом говорили, будто бы отважного бандита повязали на моей кухне», — отозвался Чарли. Он взял в одну руку тесак, а в другую блюдо с персиковой Нелли.
«Ты, Ринсо, шмыгай вон в ту дверь, а мы тут потолкуем с господами стражниками».
«Это уже никуда не годится», — фыркнул стражник. «Но разве такой должна быть последняя битва? Какая-то жалкая стычка на кухне. Давай договоримся так. Мы досчитаем до 10, а ты пока сваливай». Ринсвинда опять посетило странное ощущение, что он попал в какую-то чужую пьесу. Во всяком случае, сценарий ему выдали явно не тот.
«Как это? Вы загнали меня в угол, а арестовывать не собираетесь? Ну, слушай, разве кто будет сочинять об этом балладу?» — протянул стражник.
«Нет, такими вещами пренебрегать нельзя». Он прислонился к косяку. «Значит так, на Грурцкой улице есть здание старой почты. Если там засесть, дня 2 ты точно продержишься, а то и 3. Потом ты выбегаешь, мы тебя нашпиговываем стрелами, а ты произносишь последнее слово повеличественней. Бьюсь об заклад, лет через 100 о тебе будут рассказывать детишкам в школах. И слушай, ну как ты выглядишь? Только посмотри на себя». Игнорируя смертоносный половник, он сделал шаг вперед и ткнул Ринсвинда в балахон. «Тебя ж первой стрелой убьет!»
«Да вы все с ума посходили!»
Чарли покачал головой. «Здесь любят настоящих воинов, друг. Таково иксианское мировоззрение. Умри, сражаясь. Это твой билет в большую жизнь после смерти».
«Мы слышали, как ты уделал ту шайку», — вступил в разговор другой стражник. «Бах, бах, и все лежат».
«Нет, такого человека повесить нельзя. Такой парень будет драться до последнего. Он умрет с гордо поднятой головой». К этому времени кухня была битком набита стражниками. Зато дверной проем был свободен.
«А о последнем, самом знаменитом побеге вы когда-нибудь слышали?» — поинтересовался Ринсвин.
«Нет. А что, такой был?»
«Будь спок!»
Все прибавляя и прибавляя скорость, он мчался вдоль кромки воды, когда за его спиной раздались крики.
«Эй, друг, ты куда? Мы ведь должны сосчитать до 10!»
Ринсвинд на бегу поднял глаза и увидел, что вывеска над пивоварней погрузилась во тьму. И вдруг до него дошло, что позади него кто-то прыгает.
«О нет, только не ты!
Здоровенький!» — поприветствовал поравнявшись с ним Скрябби. «Только посмотри, во что ты меня впустил!» впутал. А во что? Да, тебя чуть было не повесили. Но теперь ты наслаждаешься пробежкой на свежем воздухе по пересеченной местности этой благословенной богами страны. Меня пообещали нашпиговать стрелами. Ну и что? От стрел можно увернуться. Этой стране нужны герои. Лучший стригаль, дорожный воин, бандит, овцекрад, наездник. Остается только преуспеть в какой-нибудь еще не изобретенной игре с мечом. Да построить на взятые взаймы деньги пару-тройку зданий повыше. И все, прикуп твой. Не, тебя так просто убивать не будут. Очень утешает. Значит, мне припасут что-то особенное. И все равно, я не делал ничего из того, что ты сказал. То есть делал, но... Важно не то, что было на самом деле, а то, что думают люди. А сейчас они думают, что ты играючи выбрался из тюремной камеры. Но я всего-навсего... Это не имеет значения. Учитывая, сколько караульных теперь мечтают пожать тебе руку, тебя не повесят аж до самого обеда. Слушай, ты, гигантская прыгучая крыса. Я уж добрался до доков, и я бегаю быстрее всех этих стражников вместе взятых. А еще я умею прятаться, и мне не впервой будет незаметно проникнуть на корабль. Там я затаюсь, потом, когда он выйдет в море, начну блевать, меня найдут, вышвырнут за борт. Я 2 дня буду плавать в гнилой бочке и ловить бородой планктон, но потом доберусь до какого-нибудь атолла, заговорю зубы кораллам, проберусь внутрь и буду жить там при певаючи, питаясь одними бататами. Я поистине восхищаюсь твоими талантами. Кенгуру одним прыжком перемахнул через корабельный трос. Хоть они здесь и не совсем к месту. Много ли иксианских кораблей ты видел в Ангморпорке, в самом оживленном порту в мире? Ринсвинд невольно сбавил темп. Но... Это из-за течений. Удалишься 10 миль, и все, можешь попрощаться с диском. Тебя утащит и вынесет к самому краепаду. Поэтому местные корабли стараются держаться как можно ближе к берегу. Ринсвинд остановился как вкопанный. Так что, весь этот континент одна большая тюрьма? Угу. Правда, сами иксиане утверждают, что это лучшее место в мире. Поэтому зачем куда-то плыть? Сзади снова послышались крики. Местным стражникам, чтобы сосчитать до 10, потребовалось гораздо меньше времени, чем большинству их коллег. «И что ты намерен делать?» – осведомился Ринсвинд. Кенгуру как сквозь землю провалился.